Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Хроники», и у нас гость сегодня в студии Кирилл Привалов, журналист-международник, специалист по Франции. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы хотели с вами поговорить про галлизм, потому что у нас тоже в стране есть предложение назвать целый исторический период фамилией правителя, и хотелось как раз посмотреть, какой опыт в этой связи есть у других стран, и насколько это уместное и подходящее предложение. У нас есть галлизм как определение, да, насколько оно принято широко во Франции?
Галлизм – это, конечно, не определение временного периода, это и дух, это идея, это настроение, по которому Франция, к сожалению, уже не живет. Но галлизм остается историческим условием, и, как говорил генерал Деголь, уходя с политической арены, я понимаю, что я не жив, но в любом случае то, что я создал, будет вдохновлять новое поколение на новое творение.
А что это такое тогда, расскажите нам, пожалуйста, потому что все, что мы, я думаю, широкая публика помнит, о Франции в среднем, это, конечно, французская революция, но это было сильно...
Условия революции, в кавычках революция.
Ну, как эгалите, фратерните, и все эти базисы, на которых мы тоже пытались строить что-то свое. И буржуазия, которая там в какой-то момент исторически была сильно развита, и потом... следом Наполеон. Мы все это примерно помним, а вот что такое 20 век, это уже, я думаю, для нашего среднего слушателя, это уже такое туманное поле, если он специально не занимался Францией.
Ну, это давняя история, что вы упомянули. Да. В принципе, система взглядов, которую называют галлизм, многие исследователи считают сочетанием консерватизма, бонапартизма и национализма. Но, как любое определение, оно, безусловно, несовершенно. Потому что Деголь был человеком абсолютно выдающимся, и после того, как Деголь умер, на его смерть Жорж Помпиду, ближайший его соратник, ставший его преемником, он сказал, на мой взгляд, гениальную фразу: «Франция овдовела».
Да, я слышала тоже эту...
Франция овдовела. То есть это был человек, который говорил, для того, чтобы узнать, что думают французы, мне надо спросить себя. Mm. Он настолько олицетворял себя с этой страной, с ее народом, что он был абсолютно уверен в своем творчестве. В творчестве как политическом, так и духовном. Потому что галлизм – это явление, не имеющее в Европе, пожалуй, аналогов.
Но у меня сразу возникает вопрос... Он, понятно, вот из ваших слов, как себя ощущал, а население Франции, оно также ощущало, или были какие-то аберрации, какие-то, может быть, не знаю.
Главное достоинство Деголя в том, что он объединил в одном флаконе роялистские, ностальгические, бонапартистские настроения французов и плюс прибавил к этому левые популистские идеи.
Ну, давайте тогда предысторию вспомним. Может быть, не все знают, в каком году Деголь и при каких обстоятельствах стал возглавлять Францию. Как это произошло?
Деголь был человеком военным. И специфика его в том, что он сумел отказаться от своих военных кастовых взглядов, когда создавал вот эту свою политику. Но до того, как создавать свою политику, он прошел большой путь. Как говорят французы, он прошел через пустыню. Потому что переход через пустыню – это всегда болезненно очень для любого политика. Он прожил большую жизнь. Чтобы стать политиком во Франции, надо страдать. Что вменяют в вину Макрону? В то, что он вылез, непонятно, как чертик из коробочки, он не выстрадал свое президентство. Деголь же свое президентство выстрадал. Он был одним из единственных, пожалуй, редким вообще военным руководителем Франции, который требовал продолжения войны. И когда он сказал, что сражение проиграно, но война еще продолжается. И поэтому, когда Франция Петена капитулировала под немецким асфальтовым катком, де Голль ушел в эмиграцию и возглавил сопротивление. И будучи уже лидером французского резистанс, сопротивления, он был настолько широким человеком, что он мог сотрудничать с коммунистическим, с левым сопротивлением, с сопротивлением левых сил. Уже тогда закладывались основы галлизма как этого симбиоза национальной гордости, симбиоза правого и левого. Вот. Поэтому, когда свершилась победа, достигнутая с большим трудом, потому что именно благодаря де Голлю Франция села за стол вот этих вот документов о немецкой сдаче. И когда пришел маршал Кейтель и увидал вдруг неожиданно французского представителя, он сказал: «И вы здесь как?» Среди победителей Франция, раздавленная, да, убитая, да. Франция. И она выжила благодаря этому удивительному человеку. В свое время мне довелось участвовать в одном очень интересном проекте. Известный режиссер, документалист Радик Кудаяров пригласил меня участвовать в его проекте, который назывался «Его Величество Президент». Его Величество. Галлизм – это, безусловно, монархизм, но монархизм демократический, потому что де Голль управлял, сделав своим инструментом, что? Референдумы.
Вы говорите, что это был такой роялизм, и он был, безусловно, де Голль был, несмотря на демократическую подоснову и референдумы, все равно воплощал образ монарха, да? А почему Франция изголодалась по этому образу? То есть что этому предшествовало?
Как говорил де Голль, Франции не может быть без ее величия. И на самом деле мы видим отражение вот этого галлийского посыла величия Франции. Мы видим и сейчас. Французы пытаются изображать из себя большую, великую страну. И получается это не всегда успешно, потому что де Голль заложил очевидные основы галлизма. Что это такое? Во-первых, неприятие наднациональных интеграционных проектов. Во-вторых, особая автономная позиция в НАТО. Он не отрицал Атлантический блок, но считал, что Европа должна быть Европой отечеств. И что в любом случае Франция сама по себе не может противостоять двум великим державам, а именно Советскому Союзу и Америке. Но только когда Европа создается, у Франции появляется Архимедов рычаг, чтобы руководить этим весьма аморфным объединением. Дальше. Независимый военный потенциал. С военным потенциалом здесь любопытная очень деталь. Говорят, вот де Голль всячески поддерживал процесс деколонизации, дал независимость Алжиру. Почему он вынужден был на это пойти? Во-первых, он прекрасно понимал, что десятая часть населения не может противостоять девяти другим частям алжирского населения, потому что белые колонисты составляли где-то 10% алжирского населения. Но главное было даже не это. Главное было то, что в процессе Эвианских соглашений, переговоров, которые вел ближайший соратник генерала Жорж Помпиду, была договоренность о том, что французы создают в Сахаре свой ядерный
полигон.
Это было главное для де Голля. Потому что самый счастливый день его жизни, как сказал однажды генерал своей жене мадам Ивон, был тогда, когда он узнал, что французы взорвали свою бомбу. Угу. То есть это появился фактор ядерного сдерживания. Он понял, что Франция вошла, наконец, в сон великих держав. В этот жесткий Олимп она стала великой державой, создав свою бомбу.
Плюс образ мысли силовика полностью, конечно, был удовлетворен. Это
конечно, конечно.
Да.
Де Голль был очень сложным человеком, который очень не любил Америку.
Почему? Это иррациональное чувство? Или...
Это было абсолютно рациональное чувство по двум причинам. Во-первых, когда Деголь возглавлял Францию, сопротивляющуюся в Лондоне, ему пришлось выдержать немало унизительных ситуаций от Рузвельта и от Черчилля. Это первое. И он сохранил вот эту ненависть. Во-вторых, Деголь уважал и очень считался со Сталиным. В 1944 году для того, чтобы сыграть вразрез с атлантическими союзниками, он поехал, не согласовав даже с Черчиллем и с Рузвельтом этот визит, поехал в Москву через Иран, через Баку, кстати, на набережной Каспийского моря в Баку, в той самой гостинице, где останавливался Деголь, до сих пор висит табличка, что здесь останавливался генерал Деголь, когда он приезжал в 1944 году. И он встречался со Сталином, и Сталин его очень впечатлил. Очень впечатлил. И когда уже приезжал во Францию Джон Фицджеральд Кеннеди, будучи президентом Америки, Жаклин, которая была француженка, как известно, да. Жаклин Бувье, она спросила Деголя, который очень любил красивых женщин, в общем, почитала, хотя был верным мужем для мадам Ивон, это не Франсуа Оланд, который ходил по соседям всегда. Вот. И она его спросила: «Мой генерал, у кого из политиков, с которыми вы встречались, было самое необычное и развитое чувство юмора?» И генерал своим басом ответил: «У Сталина».
Ну, нам уже, вот нам, вот видите, не довелось это чувство юмора понять, о чем он говорил. Или нам понятно, о чем он говорил,
да, но когда встречался Деголь с Громыко, с министром иностранных дел Советского Союза, уже после съезда, на котором Хрущев выступил с осуждением культа личности, он сказал: «Вы зря все-таки это сделали, потому что Сталин должен быть, оставаться кумиром, в общем, памяти и все такое». У него это оставалось.
Вопрос в этой связи. Деголь такая мощная фигура, довольно авторитарная, вот, да. Что следует из вашего рассказа. А внутри страны, внутри Франции самой, были ли какие-то похожие на репрессии действия, или это
против
совершенно...
Него. Против него или...
Нет, против недовольных, например, которые всегда... Французы же такие своевольные люди, которые совершенно, ими на самом деле очень сложно управлять, насколько я понимаю, глядя на все эти манифестации, которые там время от времени вспыхивают, и у них есть там... свое вот это чувство, там, то они профессиональные какие-то свои права защищают, то вообще, значит, несогласие выражают совершенно свободно. Как он противостоял этому? Или ему не доводилось это делать? Или об этом не говорят?
Ситуация несколько иная, потому что правление Деголя совпало с, как говорят французы, «le 20 glorieux», 20 славных лет. 20 славных лет.
«Le 20 glorieux».
20 славных лет. Потому что в это время рост экономики был 5% в год стабильно.
Это очень много.
Это да, безусловно. Именно в это время возник французский зажиточный средний класс, которого сейчас практически нет, который уничтожен. И уровень жизни резко возрос после войны, когда оккупация и, в общем, бои достаточно страну разорили. Не так, конечно, с Россией это невозможно
сравнить. А за счет чего он так возрос?
Он возрос за счет того, что Деголь проводил весьма мудрую экономическую политику. Была кредитная система пересмотрена, была оказана помощь бизнесменам, проведена была огромная национализация, потому что во Франции национализированы практически все сырьевые отрасли экономики. Вот, это очень важно. Была создана, благодаря семейству Дассо, авиационная промышленность.
Но государствление некоторых отраслей не всегда положительно сказывается на экономике.
Там было положительно. Там было положительно.
Стечение хорошее. Да, поэтому недовольных не было.
Недовольных среди французов практически не было.
А среди кого они были?
Недовольные были среди колонистов, во-первых. То есть,
колонистами вы кого называете?
Я называю французов белых, которых во Франции называли алжирцами. Их алжирцы для французов галлийской поры, деголевской, это французы, живущие в Магребе.
Все понятно.
Вот. Потому что арабов, кабилов и берберов они называли просто туземцами.
А это какие поколения французов там жили, вот которых называют алжирцами?
Ну, послушайте, это все равно, что казачество. Это люди уже в четвертом поколении там
давно
жили.
Это их земля.
Это их земля. Родина. Песня Энрико Масиаса «Я покинул мою страну». Угу. Это была гигантская трагедия. Но Деголь, надо понять, что Деголь был очень мощным администратором. Вокруг него была команда, как французы называют их, баронов. Эти бароны, это были, как правило, его соратники боевые. Mm-hmm. Почти все они на две трети были генералами, офицерами, полковниками. Mm-hmm. Вот. Но это были люди, преданные Деголю абсолютно четко, исполнявшие все его команды и, кроме всего прочего, люди инициативные. Вот, например, вопрос с черноногими. Черноногие – это 2,5 миллиона французов, которые жили в Магребе. Которых
алжирцы, были, которых
которые
называли
были, называли их алжирцами, ага, марокканцы, да-да, тунисы, вот, в странах Магреба.
Да.
Вот. Их изгнали. Их изгнали, они вынуждены были в течение нескольких месяцев бросить все, свои дома.
Их изгнали местные, так называемые,
местные,
с точки зрения французов,
националисты,
туземцы.
Конечно, их, националисты их изгнали. Да.
Да.
Их изгнали. Вот.
Это тогда... какие годы?
О, это заняло большой период, это с 63 по 65, где-то вот так.
Угу.
Вот. Причем Франсуа Миссов был назначен Деголем министром по делам французов за рубежом, по делам беженцев. Франсуа угу. Миссов, боевой офицер, который был вместе с Деголем, и они создали такие условия, что эти люди приезжали, получали жилье, получали.
Во Францию.
Во Францию, да. Угу. Получали работу.
По всей Франции или какой-то регион выделили?
Им выделяли всю Францию, они могли выбрать себе регион, во-первых. Вот. Во-вторых, им давали деньги, но деньги давали на год, на определенный ограниченный период угу. пособия. За это время ты должен был разобраться в этой ситуации. Кем ты будешь, как ты будешь. Это было ужасно трудно, но Миссов работал 24 часа в сутки. Кабинет его был открыт для всех. Каждый, кто туда заходил, мог выпить зеленого чая, мог сделать себе небольшой коктейль из анисовой водки, как полагается у алжирцев. Вот. И, то есть он принимал всех, и каждого человека он как-то обеспечивал.
Угу.
Этим он был занят ровно полтора года. Потом он пришел к генералу и сказал: генерал, я выполнил свой долг, проблема решена. На самом деле она была решена за полтора года.
Сколько процентов людей переехало?
От практически, числа белого, все, практически все белые уехали.
Еще
да.
вопрос. А туземцы, наверняка некоторые из них мечтали попасть во Францию.
Это
они тоже...
гигантская трагедия, потому что харки, туземцев называли харки.
Это, это французское слово?
Это арабское-французское.
Арабское-французское.
Харки да. называли тех, кто сотрудничал с администрацией французов.
Ага.
Полицейские, чиновники, учителя, врачи.
Да.
Их было...
Образованные,
образованный класс, да. Сильные. Их было около 800 тысяч из Алжира только.
И они приехали
вот. Те, которые приехали, те, которые остались, были зверски уничтожены. Их
националистами местными.
Националистами. Живьем их бросали в колодцы и с детьми, и с женщинами. Это была жестокая расправа была. Но проблема с харки в том, что они, будучи с одной стороны французами, с другой стороны мусульманами, вот, они не пользовались теми привилегиями, преимуществами, которые доставались черноногим.
То есть почему черноногих же. Называли черноногими?
Их называли черноногими, потому что они сапоги носили.
Вот.
Арабы не носили сапог.
Вот.
Их назвали поэтому черноногие. Поэтому во французской прессе российских беженцев из регионов Центральной Азии называли красноногие.
Красноногие, да. А потому что они что,
красные, выглядели? Красные и тоже чужие в сапогах. Ну, бог с ним.
Да, понятно.
Вот. Ну, вот я дал только один пример. Но проблема была другая. Проблема была с алжирцами.
Но 800 тысяч человек приняли.
Они
не
приняли.
Французов.
Не французов.
И не дав
приняли.
Им таких условий.
Ну,
и
не
они
дав условий, но все-таки
сложным.
Приняли
да.
как-то туда-сюда.
Угу.
Потомки их стали французами. И сейчас мы видим великолепные журналисты, такие как Рашид Араб, телевизионщик.
Актеры. Юмористы.
Да, да, да. да, вот это да. Многие из них потомки вот этих вот харки.
Это и есть те самые пришельцы, так сказать, из колоний или потом еще
это
были волны?
Это не колония, нельзя так говорить. Мы можем говорить, что Средняя Азия у нас была тоже колония. Это не колония, это была заморская Франция, понимаете? Это был, Алжир был частью Франции, какая колония?
Понятно.
Ну а что у нас, я не знаю, Казахстан
это
был колонией?
Это интересно. Да-да, нет. Не знаю, по-разному можно называть.
Конечно,
да,
нет. Но да. Это было и воспринималось всеми как часть Франции.
Там... Понятно, да. А когда перестал Алжир быть частью Франции, часть людей мигрировали, проблема эта решилась. Деголь, значит, ее, можно сказать, успешно решил, но вот в пункте...
Успешно решил, я не думаю, что надо говорить о том, что успешно. Потому что многие военные, которые служили в Алжире, в Тунисе, в Марокко в меньшей степени, но в основном в Алжире, они создали ОАС, секретную армейскую организацию. И ОАС, которая объявила войну республике Дагалийской, пятой республике, как французы говорят, по конституции, это пятая французская конституция, и войну Деголю.
Это, подождите, это еще раз, это военные...
Военные из Алжира, которые ушли в подполье и объявили войну.
Которые французы, казаки, да, такие. Они объявили войну почему?
Потому что
они
он предал,
не соглашались с тем, что предал, он может выделиться.
Отдав в 58 году, отдав, придя к власти, благодаря французам из Алжира в том числе. И в 60-е годы, когда начал он переговоры с Бенбеллой, с Бумедьеном, он практически предал дело национальной Франции. Более 40 лет покушались на Деголя. Более 40 раз, простите, более 40 раз покушались на Деголя. Вот. И я могу об этом рассказывать уже непосредственно по той простой причине, что советником генерала и Мишеля Дебре, его премьер-министра по безопасности и разведке, был наш земляк, русский человек, Константин Константинович Мельник-Боткин, внук Евгения Сергеевича Боткина, убиенного врача государя-императора. Вот. И он руководил как раз этой безопасностью его, и он рассказывал, как они мудро вычисляли все, по периметру начали работать, они работали с агентурой, вот, и когда убили Кеннеди, американцы обратились к французам, говорят, как же так, вот мы все обеспечили, те говорят, вы ничего не обеспечили, по периметру вы не работали. Вот, по
физическому периметру. По физическому периметру, да,
потому что весь квартал, там, куда перемещался Деголь, вся дорога, куда перемещался Деголь, она все перекрывалась, это все отслеживалось очень четко, понимаете? И поэтому обратите внимание на одну интереснейшую деталь. Когда был убит Кеннеди? В какой день? 22 ноября.
Да.
Это день рождения Деголя.
Это специально было так сделано, вы думаете, или это совпадение такое?
Это не было специально, безусловно. Но когда Линдону Джонсону сказали, что вот приехал в Америку генерал Деголь, он сказал, от этого человека у нас одни неприятности. Он даже родился в день, когда убили президента Кеннеди.
Вот. Но это была шутка, да.
Это была шутка, но она в этой шутке была доля правды, потому что, когда он встретился с Деголем, Деголь ему сказал, господин президент, я приехал для того, чтобы вы смогли сдержать американское обещание. Что вы имеете в виду? Он говорит, согласно Бреттон-Вудским соглашениям, гарантом стабильности доллара является золото. Значит, я привез целый пароход с вашими фантиками, чтобы обменять их на золото. И тот вынужден был обменять на золотой запас. Но это сейчас я скажу. Это было, по-моему, в 66-м году. И с тех пор Деголь стал главным врагом Америки. И она с ним расправилась.
Да, после такого, конечно.
И она с ним расправилась в 68-м.
Как?
Ну, в мае 68-го. Вы же помните прекрасно, как это все было и как это финансировалось. Откуда шли гигантские совершенно деньги на поддержание вот этого левачества всевозможного. Вот, это ж, мы же знаем это. Поэтому Деголем, они с Деголем все-таки поквитались. Не простили они им этого.
Понятно, да. Это так интересно, что вы рассказываете. Я думаю, что большинство наших слушателей сегодня как бы по-новому, на новом витке своего развития слышит эту историю. Мы говорим о галлизме, потому что было предложение у нас и тут тоже назвать некий период или манеру правления именем правителя. И вот мы сами, каждый для себя сделает вывод и решит, можно так делать или нет. И что такое галлизм, нам рассказывает Кирилл Привалов, журналист-международник, специалист по Франции. Сейчас прерываемся на новости.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
В эфире программа «Хроники». У нас в гостях Кирилл Привалов, журналист-международник, специалист по Франции. И в студии я, Анастасия Аношко. А Кирилл Привалов, кстати, преподавал у нашего шефа Сергея Доренко в институте Патриса Лумумба. Это так сказали?
Это, во-первых, не институт, а университет дружбы народов Патриса Лумумба. Во-вторых, не преподавал, а публиковал его первые материалы, когда он учился на факультете, и назывался этот факультет истории и филологии, возглавлял его профессор Белоус, потому что я выпускал там газету под названием «Дружба», вот. И Сергей был юным студентом, который приносил свои первые труды, и мы публиковали его. Он был хорош, как бог, он был
уже
очень
тогда.
Красив. Он уже был
тогда.
Очень красивый.
Красив, да.
Красивый потом. Парень был, удивительно, да.
С громким голосом. Кирилл Привалов, также вы участвовали в создании НТВ, и вообще много в каких процессах принимали участие. Но ваша, я так понимаю, любовь, и дело вашей жизни — это Франция, в том числе, да?
Безусловно.
И вы в ней...
Безусловно.
Действительно, и с Вульфом вы вместе делали программу. Вы очень хорошо рассказываете. Даже для человека, который никогда особенно не интересовался историей Франции, это прямо удивительно. Давайте продолжим. Мы говорим о галлизме. Мы поняли в первой получасовке, как Де Голль, в каких обстоятельствах пришел ко власти, как он видел себя и как он решал проблемы, некоторые очень сложные, и почему у него появились враги, мы поняли это, враги в числе вот этой организации военных, которые посчитали, что он
не
предан.
Не только это, не только это.
А что еще? Да, вот я спросила просто, какие проблемы, потому что вы говорите, что у него такое было...
Огромная проблема было арабское население Франции. Непосредственно во Франции. Потому что когда начались вот эти годы жирных коров, когда французская экономика заработала, ожила после военной стагнации, потребовались рабочие руки и стали приглашать большое количество иммигрантов. Прежде всего из Алжира, Туниса.
Они с удовольствием ехали.
Они ехали, потому что хорошие заработки были, что говорить, во-первых. А во-вторых, это совпало с алжирской войной. Естественно, что алжирцы, работающие и живущие во Франции, они объединялись, там были определенные структуры, подчинявшиеся фронту освобождения Алжира, и устраивать начали они массовые демонстрации, манифестации, массовые. И Де Голль был очень жесткий человек по отношению к манифестантам. Он очень это не любил, потому что он считал, что это вот те смутьяны, которые мешают ему управлять страной, которую он управлял демократически.
Вы говорите, что референдум. Это был его инструмент,
да,
любимый.
Да, потому что порой депутаты не всегда его поддерживали. И тогда он говорил: объявляем референдум, проводился референдум, и подтверждалось, что президент прав. Народ голосовал за инициативу Де Голля.
Хоть один пример приведите, чтобы мы понимали.
Последний пример, когда после событий горячего мая, так называемого, 68-го года, когда встал вопрос о законности продолжения власти Де Голля, Он сказал, пусть французы выберут, законе, в законе или не в законе, и объявил референдум.
Французы подтвердили
легитимность. И они сказали, уходи, и он ушел.
Про 68-й год. Не все, может быть, помнят, но кроме того, что 68-й
я
год...
Я хочу рассказать об его предтече.
Давайте, да.
Предтеча его была, безусловно, силовые выступления алжирцев. Они были мирные, абсолютно мирные во время алжирской войны в начале 60-х годов, но... У де Голля среди его министров, среди его аколитов, среди его баронов, их так называли, этих соратников де Голля, были люди очень жесткие, такие как Фокар. Генерал Фокар, у которого была своя такая карманная полиция, ну, назовем ее нацгвардией, если хотите, вот, и который прибежал однажды к генералу де Голлю, это мне рассказывал уже Константин Шмельник, помощник де Голля по безопасности, говорит, мой генерал, мы разогнали демонстрацию, он говорит, ну и что, так вот, убито 60 человек.
Это очень много.
«Спустите их в сену», — сказал де Голль.
Что?
«Спустите их в
сену». «Спустите в сену». То есть он как бы подтвердил, да, то есть тот пришел сказать, что произошла, в общем-то, трагедия.
Ну, не трагедия, произошла...
Плохая вещь,
ну, плохая вещь, щекотливая такая.
А он
для него это не была трагедия, потому что...
Ну, понятно, да, но тем не менее.
Про де Голля... Де Голль был очень популярен в третьих странах, при том, что он был большим националистом. Он оставался националистом. Много...
А это притягивает, это же популярная идея.
Много смешных историй связано с Африкой у де Голля. Представьте себе прием в Елисейском дворце. Стоят руководители государств франкофонских, приехавших на саммит франкофонии. Вот. Де Голль, который был очень близорук, но очков не носил. Он считал, что это портит его облик как генерала. Де Голль начал жать руки президентам государств, а там стоял президент Республики Конго-Браззавиль Аббат Юлу. Был аббат, священник. Естественно, он был одет, соответственно, священнику.
Вот. Парадный какой-то.
Ну, это было, в общем, черное облачение священника. Де Голль, который был без рук, подошел и сказал «Бонжур, мадам». Это осталось в истории. Не очень это цитирует, но это был Де Голль. Понимаете? И он, Африку он называл не иначе, как Ленегоква. Ну, черный там, вот так вот он называл это все. Но был при этом очень популярен, потому что он дал независимость странам. Уже Секу Туре пришел к власти в Гвинее в 58-м году. Вот. Поэтому он считал, что это необходимый процесс, но всегда относился к ним сверху вниз. И вообще он был человеком в общении очень сложным, потому что он на все смотрел сверху вниз. Он считал себя, как рассказывали мне его соратники, он считал себя посланником Божьим. Он послан, чтобы спасти Францию.
Удивительно, что это никак ему не помешало.
А как может мешать это в католической стране?
Знаете, я имею в виду, что вообще критичность сознания, она помогает часто решать проблемы, когда ты можешь на проблему взглянуть с нескольких сторон. Разве нет? Нет, я не знаю, может быть, это не помогает.
Я с вами наоборот, не согласен, абсолютно.
Терзание, сомнение, это не поможет.
Сомнение, это все мешает. Например, когда должен был приехать Кеннеди во Францию, в Париж, то был разговор у де Голля с Мишелем Дебре, и де Голль называл Кеннеди не иначе, как лицеист. А Джонсона, вице-президента Америки, он называл не иначе, как мясник или ковбой.
Ага, вот так.
Да. Совершенно и когда предложил Жорж Помпиду, предложил ему программу пребывания Кеннеди во Франции, то там было написано «Пребывание в замке Рамбуе». Это замок Рамбуе, который является одной из резиденций президента Франции. У него много резиденций, как и у нашего президента. Вот. И он сказал, ну что они там будут делать? Ну, организуем охоту на тетеревов. И де Голль тогда выдержал мхатовскую паузу и сказал, это будет братоубийственная бойня.
О, это была шутка. Я понимаю, да-да-да, это была шутка.
Но это было его отношение к американцам.
Но они это
сделали? Я привез пароход ваших фантиков. И когда Линдон Джонсон переспросил, и это все, он сказал, нет, еще второй подходит пароход. И они вынуждены были обменять. И Бреттон-Вудская система рухнула. После этого уже доллар не обеспечивался золотым запасом Америки. Все, Деголь опустил их.
Что...
Деголь опустил их, потому что...
Я думаю, мало кто знал, что этому, вот этому отказу от золота, что этому предшествовал вот такой исторический факт.
Знать все невозможно, понимаете?
Да, это удивительно, действительно. А может, если он бы так не сделал, до сих пор бы считали, что золото обеспечивает?
Не знаю.
Ну, навряд ли. Хорошо, далее. Вот мы подходим к 60-е годы. Мы уже поняли, что Деголь был очень экстравагантным и совершенно делал в своем стиле... вот эти высказывания, да, там не оборачиваясь на политкорректность, которая сейчас развита.
Нет, такого понятия для него не было.
Не было, да. И он притягивал магнетически
это,
этим, потому что это, конечно, наверное, здорово. И что? Он получил, на самом деле, неприятеля такого, да, в лице Соединенных Штатов, ну, не сказать врага прям открытого, но в любом случае его, наверное, опасались, не любили.
Не открытого врага, и это однозначно, да.
Да, не открытого врага. И что было дальше? Вы говорите, 68-й год. Кроме того, что 68-й год — это фестиваль в Вудстоке, я думаю, мало кто и всякие в Штатах же манифестации хиппи, мало кто скажет, что в это время случилось во Франции, из наших слушателей. Может, вы тогда нас введете?
Я не думаю, что надо равнять эти два события, фестиваль в Вудстоке и жаркий май 68-го. Проблема в том, что Деголь был воплощением своей эпохи. Эпохи восстановления величия Франции. После войны можно было затягивать пояса для того, чтобы идти дальше вперед. Но уже когда родилось поколение, не помнящее войну, поколение послевоенное, поколение тех, кого называют еще рожденные в розовых очках. Вот, они, это было уже другое поколение. Для них генерал Деголь не был спасителем Франции. Для них генерал Деголь был старым человеком, потому что он пришел к власти в очень зрелом возрасте, в пенсионном возрасте, послушайте. Он был в 58-м году, я не помню как уже, но ему было далеко под 70 вообще, понимаете? Да, да, генерал был возрастной человек со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот. Поэтому для молодого поколения это был просто старик, достаточно нами управлять. Достаточно 10 лет. Он управлял всего 10 лет. Это много для нынешней политики?
Теперь уже для нас кажется, что это немного.
Да, ну вот, я просто тихий вопрос задам. 10 лет. Они сказали, достаточно, уходи. И родилось новое поколение. Но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что вот у нас есть такой термин «оранжевая революция». Первая оранжевая революция — это был май 68-го года.
Ну, расскажите про него. Что это было?
Что
не
это
все
было?
Знают.
Создавались... Американцы очень умно работали. Это мне рассказывали соратники Деголя, когда мы делали наш фильм с Радиком Кудаяровым, его величество президент. Вот. И определенные деньги американцы умеют точно адресно закачивать. Они закачивали в левацкие движения, в маоистские, в троцкистские, в всевозможных гашистов. Гашист — гош.
Кто такие?
Левые, леваки.
Да,
гош.
Гош.
Леваки,
гош. Гош по-французски — это левый.
Левый, да. Да.
А друат — это правый.
Правый, да.
Да.
Всевозможных гашистов. Все это очень четко закачивалось. Кроме всего прочего, они вложили деньги интересные очень в националистов, таких прокатолических очень прокатолических. Из этого вырос Жан-Мари Лю Пен, вот из этого Национальный фронт, выросли как раз из этого. Я в свое время, помню, делал интервью с Жаном-Мари Лю Пеном, это был какой же год, 91-й год. Я к нему приехал домой, и с ним долго мы разговаривали, и я был, ну, не знаю, наверное, подготовлен не так, как должно быть. Я его спросил, господин Лю Пен, для вас вообще кумиром, наверное, самым ярким человеком 20-го столетия является Деголь. Он вскочил, подпрыгнул, как будто его ужалила змея, и сказал: «Что вы, я всегда воевал, сражался с этим человеком. Вообще, вот эта вот правица французская, она ультраправица. Националистическая, она всегда была против де Голля». Поэтому всплеск 68-го года, он был очень здорово подготовлен. И здесь надо сказать, что и Москва внесла свой вклад, потому что, безусловно, как говорят, когда чихает завод «Рено», вся Франция болеет пневмонией. Началось все со студенчества, с баррикад в районе Латинского квартала.
Против чего они протестовали? Что за баррикады?
Они протестовали против того, что 10 лет достаточно, во-первых. Угу. Во-вторых, они хотели демократизации системы образования французской, которая была значительно задействована, находилась под государством, они хотели больших самоуправлений студенческих на местах. Вот. Mm-hmm. И любопытно, что десантура левицы, всяких вот этих гашистов со всех стран Европы была прислана во Францию. Руководителем студенческого...
Что значит, десантур, иностранцы приехали?
Конечно. Руководителем французского вот этого студенческого бунта был не француз, был немец Даниэль Кон-Бендит.
Но это потому, что, может быть, у них была какая-то, да, сверхнаднациональная идея общая.
Это не было общей идеи, послушайте.
Начало трансгуманизма какого-то.
Нет, нет, это не глобализм, антиглобализм, это все было потом уже. Понимаете, совпало устремление профсоюзов, Всеобщей конфедерации труда и Коммунистической партии, которые были практически отстранены от управления государством. Вот, потому что де Голль правил сам.
Угу,
де Голль,
да,
правил сам, и коммунисты, и социалисты находились абсолютно в оппозиции. Понимаете? И было течение обстоятельств. Ведь не бывает случайности. Мы знаем, что в истории случайности не бывает. Есть стечение обстоятельств, и это стечение обстоятельств было против генерала. Хотя популярность его оставалась гигантской, ведь голлисты организовали тогда выступление на Елисейских полях, куда пришло до 3 миллионов людей. Вот, то есть французы его поддерживали.
Ну вот он устроил, вы говорите, референдум.
И тогда он объявил референдум. Да, он сказал, что так управлять страной нельзя.
Так, вот прошел референдум.
И остался управлял.
Остался он у власти.
Он не остался у власти. В власти никто не остался, потому что он ушел в отставку. Функции президента исполнял председатель Сената Ален Пуэр. Вот, и продолжалось это недолго, до новых выборов. И в новых выборах победил соратник де Голля Жорж Помпиду. Вот, ну, то есть голлизм еще был жив, еще при Помпиду он был жив.
И насколько это похоже на передачу власти в других странах, когда есть лидер, выраженный такой, как это, харизматичный, да, правильно, можно это слово?
Де Голль был абсолютный харизматик, понимаете, но ведь вы понимаете, в чем дело? Харизматизм, харизматика в политике – это вещь приобретаемая.
Да?
Чем больше политик находится при власти,
ну, да,
тем больше он становится...
Обаяние прибавляется.
Мы это,
да,
знаем, это становится харизматиком.
То есть вы еще вчера никто не знал, может быть, а теперь...
Поэтому, да, ну, феномен Макрона это показывает очень четко. Ниоткуда взялся парень, и вдруг, понимаете, он ведет...
Ну, он был удивителен своей молодостью, всей этой комбинацией. Ну, это все равно что-то интересное,
молодость,
новое.
Молодость — это достоинство, которое быстро проходит. Вот.
Да. Да.
Поэтому... Но де Голль, в отличие от других харизматиков, в кавычках, в том, что он пришел в политику уже харизматиком.
Ну, и он состоявшимся уже, да, таким был, да, человеком со взглядами системы. Так вот, когда он ушел в отставку и пришел его... у меня вопрос, он как бы указывал на преемника,
нет,
или
нет,
это просто всем было очевидно?
Это было настолько естественно, ага, что это свершилось.
А почему именно Помпиду, а не кто-то другой?
Помпиду был идеальной фигурой, потому что, во-первых, это был ближайший соратник де Голля. Во-вторых, Помпиду – это был человек с финансовыми связями и с огромными финансовыми знаниями, потому что он был управляющим банка Ротшильдов, того самого банка, из которого вырос
Макрон. А там не противоречит управление, ну, то есть должности?
Нет, он, естественно, он не может быть управляющим банка, но, это было раньше, в начале 60-х годов.
А, понятно, задолго до. Это мы, друзья, мы пытаемся заглянуть в будущее чуть-чуть. Мы смотрим на Францию и смотрим, что такое был галлизм. Я напомню, у нас Кирилл Привалов в программе «Хроники», журналист-международник, специалист по Франции. Мы рассматриваем галлизм. Как это было? Вот такой харизматичный человек, да, долго управлял. И вот он... 10 лет всего лишь. Хотя вообще, на самом деле, у нас вот...
Долго
у меня было впечатление...
Вопрос.
Нет! Я теперь понимаю, что это недолго, но мне кажется, вот по его звучанию, весу его фамилии, там, в моей голове, мне кажется, что это, да, это мощнейшая такая фигура. Я бы сказала, что, может быть...
Я вам скажу по секрету, я видел Де Голля один раз только.
Так.
Я его видел один раз.
Когда?
Когда? В 66-м году, когда он приезжал в Советский Союз. Вот. Я был мальчишкой тогда, жил в Подмосковье. Это было лето.
И вы уже любили Францию?
Да, конечно.
А, все. Да. Ну, все, а как все. Иначе? Это с самого рождения, ну, я понимаю, бывает у людей, да.
Ну, я французский-то с детства изучал, поэтому здесь...
Я тоже изучал, но у меня не было вот любви. Это, ну, это химия, ладно.
«Три мушкетера» была, да. Это была моя настольная книга.
Понятно,
вот.
Так.
Но дело даже не в этом. А дело в том, что... Я понял, что или сейчас, или никогда.
Вы его увидите.
Да. Я поехал в Москву. Я знал по программе, что Де Голль должен выступать на Советской площади.
Это где?
Советская площадь.
Для
это
нового
площадь
поколения.
Перед Моссоветом, перед Юрием Долгоруким.
А, все, да, на Тверской, вот. Все понятно. Да, где
да.
Сейчас мэрия?
И все рванули на улицу Горького туда. Площадь была полна народу. Не было никаких подков тогда, пропускали всех желающих, вот.
Ну да.
И мы стояли и смотрели, и он вышел на балкон и несколько слов сказал по-русски. Де Голль выступал более 20 раз, когда был в Советском Союзе тогда, вот, в ту поездку. И выступал публично перед народом. Он любил вот эту, как он называл, баню в толпе, «Bain de foule». Он, когда политик идет в толпу, это было для его охранников, для охраны его страшной проблемой, потому что он шел в толпу, вот, и общался с людьми, отвечал на вопросы. Он был очень, очень остроумен, при этом с быстрой реакцией, понимаете?
Это да, да, мы уже поняли.
Да, с очень быстрой реакцией. Поэтому для его охраны, как мне рассказывал Мельник Боткин, это была огромная проблема его охраны.
Что он любил такие... А спорить с ним невозможно. Он человек хочет...
Спорить
он
было говорит, с генералом. С генералом нельзя было спорить, да, да. Да. Но он был человек с пониманием. Понимаете, когда я дружил с его переводчиком, тоже русский был человек, князь Андроников Константин Есеевич. Вот, когда Де Голль пошел возлагать венок к мавзолею Ленина, это было в обязательной программе.
Тогда же?
Да. То Константин Есеевич сказал: мой генерал, я не пойду с вами. Я не пойду.
А, потому что...
Ну, естественно, возлагать венок к мавзолею Ленина.
Так, это... и что же тот?
Тот сказал: хорошо, ждите меня в машине. Вот. И когда он приехал уже с преемником Жоржем Помпиду, с Жискар Д'Эстеном, и сказал: мой президент, я не пойду возлагать венки. Тот сказал ему: как так, вы уволены.
Вот.
Вот.
И уволил?
Уволил.
И уволил. Вот здесь люди не помнящие, вот так вот, не понимающие. Ну, с другой стороны, мог уволить, тот мог уволить. Ну, вот вы говорите, да, мы уже как бы подбираемся к завершению и нашего времени, сегодняшней программы, и к завершению вот этой темы. Галлизма, что такое галлизм, кто такой был Де Голль, был его преемник Помпиду, который был очевидным его ближайшим соратником. Скажите, по ощущениям вот французов и самого этого Помпиду, другой человек, он смог продолжить вот те линии, которые наметил Де Голль, или это был уже все равно другой человек, и все уже по-другому начало складываться? Это уже не был... Ваше Величество, президент, да, это уже было что-то другое.
Надо понять, что, конечно, такого вождя, когда я разговаривал с Пьером Месмером, который был премьер-министром Де Голля и один из его боевых соратников в сопротивлении, я спросил его: господин премьер-министр, на ваш взгляд, одним словом, можете сказать, что такое Де Голль? Он сказал: вождь. вождь. Больше вождя, конечно, не было. Помпиду не был вождем, он был великолепным администратором, но при этом он был очень больным человеком. У Помпиду был рак кости, костного мозга. И он быстро очень умер, Помпиду. Вот, поэтому его мандат не был полностью президентски исполнен.
И потом пришел Жискар д'Эстен.
Потом уже пришел Валерий Жискар д'Эстен, который относился к галлизму весьма скептически. Это был другой человек, молодой, другой формации. Вот. И с галлизмом было, по большому счету, покончено. У нас в прессе, у нас среди ученых говорят, что последний галлист был Жак Ширак. Это человек, с которым я дружил, который я очень уважал. Но может быть, но это был уже постгаллизм, неогаллизм. Но это не был галлизм.
Спасибо вам большое. У нас в студии был Кирилл Привалов. Мы заканчиваем нашу программу «Хроники». И в студии была я, Анастасия Ножко. Мы с вами прощаемся. Надеюсь, еще как-нибудь пересечемся в эфире и в студиях, и что-нибудь еще интересное расскажем.
С радостью договорились. Спасибо.
До свидания.
До свидания.